Привет, друзья! У нас сегодня видеомост Москва-Киев. Хотя на самом-то деле хотелось бы, чтобы этот видеомост был Москва-Минск. Потому что моей гостью является Елена Васильева, которая вынуждена была бежать из Минска в город Киев и основала в столице Украины фонд «Белорусский Майдан». Елена, здравствуйте. И скажите, пожалуйста, вот на основании названия вот этого фонда, так что же происходит в Минске? Потому что и в других белорусских городах, потому что, насколько я понимаю, масса народа, которые выходили и, возможно, еще будут выходить на улицы белорусских городов, они всячески пытаются уйти от этого слова, сказать, что у нас не Майдан. Так что же?
Добрый день, Роман. Добрый день всем. Ну, а название фонда символично и важно для нас. Почему? Во-первых, белорусский Майдан прежде всего означает вектор движения. Для нас это очень важно. Вот посмотрите, на сегодняшний день основная масса белорусских протестов не проходит под европейскими флагами. Я думаю, что на это обратили все внимание. Я бы сказала, что сегодня существует три вектора. Первая часть – про лукашенковская, естественно, она осталась. Второй вектор – это большая часть, идущая за новой оппозицией.
И третья это кто?
Новая оппозиция – это Светлана Тихановская, Бабарийка, Латушка и так далее. Там их достаточно много. Да, Цыпкало и прочее. Я считаю, это проект, работающий на Москву и на Кремль. Но поскольку население у нас… Только зарождается нация, я бы так сказала, да? То, к сожалению, вот эта часть населения, она идет за данными лидерами. Никаких европейских флагов. Более того, данные лидеры никак себя не позиционируют национально ориентированными лидерами. Если слышали, наверное, и Тихановская, и Латушка, и Колесникова подчеркивают, что не ставят геополитических вопросов никаких. Более того, не собираются выходить из Таможенного союза и ОДКБ. Поэтому все, что произошло в итоге, на мой взгляд, это слив протеста. И по большому счету они не ставили перед собой задач победы данного протеста. Вот так, как я считаю, третья часть, вот, о которой мы сейчас говорим, это национально ориентированная, она пока не слишком велика в Беларуси. Возможно, велика, но не принимает активное участие в протестах, потому что считает ситуацию такой шахматным сусвангом. Да, когда, по большому счету, выхода нет. Либо мы остаемся с прокремлевским Лукашенко, либо заходим в дальнейшую интеграцию с Россией еще сильнее. Благодаря, кстати, этим протестам в том числе. В том виде, в котором она есть, в котором они есть. Поэтому белорусский Майдан – это проект долгий. И когда мы выбирали это название, для нас очень важно было, чтобы люди понимали вектор, обозначенный нами. Это европейский путь развития, это всякий разрыв с русским рейхом. То, что пока в протестах не звучит, к сожалению. Но национальная часть достаточно велика, которая думает так же, как я. К сожалению, национальные лидеры сейчас либо в тюрьме, либо в подполье, но большая часть были посажены еще до выборов.
Я должен отметить, что мы с Еленой лично не знакомы пока, точнее, вот только сейчас познакомились, но нас сконтактировал, свел мой друг, или даже не так, наш общий друг Павел Фольблюм, который, насколько я понимаю, принимал участие в организации и регистрации фонда «Белорусский Майдан». Вы находитесь в Киеве. Так вот, хочу вас спросить, а цель этой организации непосредственно в Украине, чем вы будете заниматься?
Я могу сразу сказать по поводу Павла, раз мы уж его упомянули. Да, Павел, кстати говоря, не только помогал в организации фонда, он меня еще и вдохновил на создание фонда, заставил поверить в себя. И я благодарна судьбе за эту дружбу. Вот я обязательно, я хотела это подчеркнуть, потому что, когда смотришь на таких людей, как Павел, и узнаешь их ближе, то, в общем, понимаешь, что героизм, искренность – это не понятия какие-то такие абстрактные. Это очень важно для меня. По поводу фонда. Фонд, конечно, не политическая организация. Это благотворительный фонд. Он не совсем похож на те фонды, которые уже существуют в Белоруссии. На сегодняшний день это не фонд по сбору денег для пострадавших. Да? Основная часть фондов существует именно так. У нас несколько задач. Первая задача – это создание релокейта здесь, в Киеве, для тех, кто выезжает и будет выезжать. Ибо в ближайшие 2 месяца, я думаю, что гайки будут закручиваться. Граница, конечно, закрыта с Украиной, но можно еще как-то проехать, пока на самолете пролететь, где-то каким-то образом выехать. 2 месяца сейчас начались посадки и моих друзей в том числе, и белорусско-ориентированная часть населения, я думаю, пострадает сильнее всего. Потому что это не 15, не 20 суток, не месяц. Это аресты и СИЗО КГБ, а КГБ – это реальные сроки. А за КГБ еще ФСБ, потому что с двух сторон, да, на сегодняшний день белорусская часть населения выступает и против влияния с Российской Федерацией и так далее. Поэтому перехожу, да, ушла немножечко от темы. Роман, создание релокейта, людям, которые сюда приезжают, очень тяжело снять жилье. Они едут без денег, они потеряли бизнес, потеряли работу. Здесь это непросто, это дорого, дороже, чем в Минске. В Киеве это надо заплатить за 2 месяца, плюс еще заплатить риэлтору. И вот ко мне сюда уже мы сняли квартиру, я живу не одна, я с маленьким ребенком бежала. И ко мне приехали друзья в итоге, и мы кого-то приютили. И я понимаю, насколько это сложно. Приехать сюда без денег. Поэтому мы хотим создать такой постоянный релокейт на 60 дней, когда человеку не нужно будет ни за что платить, он может оглядеться, будут работать волонтеры в плане юридической какой-то поддержки, медицинской и так далее. Такие ребята украинцы уже есть, наши друзья, которые готовы помогать фонду. Вот это первая задача. Вторая задача – это создание СМИ, скажем так, поддержка программ, популяризации национальной идеи в Республике Беларусь и противодействие пропаганде Российского Рейха. Ибо я думаю, что это сейчас будет прям повестка дня.
Елена, мы к этому вернемся. Я вот хотел уточнить, когда вы говорите о релокейте, то есть перемещении. Насколько мне известно, что Украина, ну, мягко говоря, не очень гостеприимна к белорусам, которые вынуждены бежать из своей страны, опасаясь арестов и политических преследований. И украинские СМИ эту проблему поднимали неоднократно. И даже я даже видео отдельно записывал еще летом, что нужно срочно принимать решение об упрощенной системе легализации в стране для белорусов. Есть такой указ Зеленского для граждан России. Но, насколько я понимаю, у нас страна очень часто наполнена хорошими идеями, но до реализации всегда очень большой путь. Что-то изменилось с этим? Вот теперь можно как-то получить статус беженца или просто легально находиться на территории Украины, если ты вынужден был уехать из Республики Беларусь?
Все не так страшно, как рисуется, на самом деле. Во-первых, сейчас для белоруса пребывание уже не 90 дней по туристической визе, вот стандартной, когда пересекается граница, а уже 180 дней буквально после Нового года. Второе, вот лично на моем примере. Да, я знаю белорусов, которые находят фирмы, пытаются, простите, заплатить какие-то деньги для получения статуса беженца. На государственном уровне, наверное, не все принято так, как хотелось бы. Но я лично сталкиваюсь с таким великолепным отношением патриотично настроенных украинцев, и они сидят в миграционных службах, они сидят в службах по принятию политического беженства там, да? То есть законы на сегодняшний день можно... Я столкнулась с тем, что как такового закона, Роман, вот нет, да? Но каждый может сделать какую-то поблажку. То есть, условно говоря, подсказать, как лучше пройти, Подсказать, как лучше подать документы. Ну, без проблем мы вот подали, мои друзья. Я сейчас на вид на жительство подала без проблем абсолютно документы. Мои друзья на статус беженцев. Все очень адекватно и хорошо.
А они получили этот статус или только подали документы?
Пока только подано. Но, насколько я знаю, по крайней мере, мне в миграционном комитете сообщили, что никто белорусов высылать не будет.
Давайте все-таки вот прямо сейчас займемся информированием о сути вашего фонда, я так понимаю, в первую очередь и заключается в этом. Если сейчас гражданин Беларуси по любым причинам, ну, понятно, связанным с протестами и их подавлением, хочет осесть, переехать в Украину, какой план действий после пересечения границы?
После пересечения границы? Ему нужно связаться с нами, можно если сделать это еще из Беларуси.
Ну, через Facebook?
Конечно, через Facebook. У нас на странице фонда опубликованы все данные, как можно с нами связаться. Через Facebook, Messenger, Telegram там, и так далее. Все это есть. Но, Роман, на самом деле я хочу подчеркнуть, что мы только начинаем работу. Пока это будет такое волонтерское принятие беженцев нашими собственными силами. Relocate еще не создан как таковой. Но мы обязательно всем поможем. У нас есть друзья, которые примут ребят у себя. Вот здесь прям украинцы, которые примут на время. А для создания постоянного релокейта мы сейчас только будем объявлять сбор. И сбор мы предполагаем, вот я чувствую, знаю готовность белорусских национально ориентированных общин в Европе помочь. Ну и я надеюсь на какой-то частный бизнес там и так далее здесь в Киеве. В помощи. А так пересечь границу, обязательно с нами связаться, а дальше мы все объясним. Где-то я могу их встретить, сама я на машине, ну и так далее. Все в человеческом плане, как это делают друзья. Ну, естественно, некая проверка будет, потому что мы, людей, которые будут бежать, что мы боимся и служб, и всего остального. Такое тоже присутствует, да, и... Мы понимаем, что не всегда попытка пересечь границу связана со статусом, с определенным тяжелым в Республике Беларусь. Поэтому проверять мы будем. У нас есть контакты, ребята, которые нам помогают в Минске для проверки соответствующей. И здесь мы берем, там, условно говоря, 24 часа на проверку человека. Насколько реально ему грозит опасность. Сегодня фонды, которые существуют, они в основном нацелены на помощь ребятам, которые имеют повестки, отсидели там энное количество суток и так далее. Я еще раз подчеркиваю, мы особый приоритет хотим отдать белорусско-ориентированной части. Всех будем принимать, безусловно. Но особое внимание белорусско-ориентированной части населения, которая без всякой повестки может быть забрана КГБ. И... Это большая драма на сегодняшний день. У нас сегодня есть дело террористов, вы, наверное, знаете, и анархистов.
Это вы имеете в виду дело в кавычках террористов и анархистов Туховича?
Да.
Это как раз человек, после ареста которого Александр Григорьевич Лукашенко заявил, что тонны оружие и боеприпасов идут в Беларусь на свержение законной власти через Украину. Ну, он не обвинял государство Украину, но якобы это через нашу территорию. И они там даже опубликовали какие-то фотографии. Ну, никаких тонн почему-то там не было. Там был автомат, еще там что-то. Ну, то есть, всегда стоит вопрос, не является ли это сценировкой. Особенно, когда понятно, что власть в таких ситуациях пытается найти какого-то безумного внешнего врага, который хочет съесть всех белорусов. Обычно русские в такой ситуации НАТО пугают и американцами. Ну, Беларусь поменьше пугает Украина, очевидно, ну и странами Балтии с Польшей. Так, а что с этим делом?
Николай, мой близкий... Да, Николай мой друг, человек, дружбе с которым я горжусь. Посвятил он борьбе с режимом достаточно много лет, он сидел, был признан узником совести Amnesty International. В свое время, несколько лет назад, еще когда он сидел по политически сфабрикованному делу, Лукашенко предлагал ему попросить о помиловании, он этого не сделал. Он несколько месяцев держал голодовку, ему 57 лет, и он, безусловно, не очень здоровый человек, но человек, который в некотором смысле объявил вендетту режиму, да, и действует абсолютно согласно собственных убеждений. Там просто нужно знать Николая. При этом это в высшей степени интеллигентный человек. Я с трудом себе представляю, что, как мы говорили, его забирали, он мог сопротивляться, он не особо мог сопротивляться и там наносить какой-то урон, учитывая возраст, кучу болячек и прочее, прочее. Да, безусловно, Николай ставил перед собой задачу борьбы с режимом, и мы общались, мы виделись, но он не считал, что это тот момент, когда вот нация есть уже, она к этому готова. Да, более того,
борьбы с режимом силовыми методами?
Отчасти, может быть, скажем, не силовыми методами, а держанием лагеря, как это было на Майдане, да, неким устойчивым намерением, а не выходом по выходным. Но я не видела готовность Николая это делать прямо сейчас. Николай находился в подполье последнее время, потому что прогнозируемо было, что он может быть в чем-то подобном обвинен. Да, учитывая, что он один из национальных лидеров, и национальные лидеры на сегодняшний день, остальные сидят, Павел Северинец, Статкевич, они были посажены еще до выборов. Николай призывал не участвовать в выборах, и более того, национальная, европейски настроенная часть населения и не ходила на эти выборы, честно говоря. Ну, собственно, какой смысл участвовать в том, чего нет? Плюс кандидаты, которые появлялись еще весной, было абсолютно очевидно, что к белорусской национальной идентичности они никакого отношения не имеют, и никакого политического опыта там за спиной нет. Да? Некоторые Крым посещали в процессе вот последних. На вопрос, чей Крым, не ответить.
Роман, это один из вопросов, который я вам обязательно сегодня задам.
Ну, это ж просто лакмусовая бумажка. У меня ребенок 4 лет, могла сказать, чей Крым абсолютно четко. У меня вот турагентство в Минске было, и после 2014 года у меня первый вопрос в анкете был, для того, чтобы сразу отсеять на входе и на выходе, да, первый вопрос был, чей Крым. Так вот я могу сказать, что сегодняшние лидеры протеста, они бы не смогли ко мне даже менеджером в турагентство устроиться. Да, со своими там де-юре, де-факто, какой-то лабудой и прочими вещами.
Я думаю, что этот проверочный вопрос можно и в украинские компании многие внедрить. Елена, давайте вернемся
к Николаю, да? Ситуация с делом террористов, так называемых террористов. Николай призывал не участвовать в выборах, говорил о том, что население не готово к реальной борьбе, нет самообороны, нет возможности дать ответ какому-то режиму, нет возможности дать ответ, вернее, какой-то режиму, да, условно говоря, и реальной борьбе с империей. Вот в тот момент, когда происходили эти выборы. Поэтому, кстати, Вадим Довнар очень хорошо сказал, что основная масса на сегодняшний день и протестующие, и основная масса протестующих, о которых я говорю, и сторонники режима, по большому счету, воюют в одном лагере, да, в лагере русских смыслов. И это неприятно. И я надеюсь, что это когда-нибудь изменится. Но задача фонда в том числе помощь в рождении, скажем, и в продвижении, что ли, идеи национальной идентичности. Но это я вот немножко отхожу от темы, я прошу прощения, Роман. По поводу Николая. Николай сегодня сидит, к нему не допускают адвоката. За последние несколько дней взяли несколько его друзей. Я хочу подчеркнуть Ольга Майорова, Владимир Гундарь. Почему для меня важно назвать эти фамилии? Потому что официальная позиция не называет этих имен среди политзаключенных. Хотя это именно те люди, которым может грозить высшая мера. У нас до сих пор есть смертная казнь за терроризм. Меняется терроризм. Почему эти имена не называются? Мне непонятно. Может быть, потому что они есть истинные герои.
Это не очень логично, на мой взгляд. Если они не называются, потому что статья о терроризме, да, то почему мы на веру берем статьи нелегитимного суда, нелегитимного руководителя страны и нелегитимных силовых структур? Ну, то есть вот такая ситуация. Есть еще дело анархистов. Заметьте, жертв никаких не было. Там речь идет о каком-то подожженном автомобиле, долгострой, какой-то там взорванный. Ну, в общем, какая-то чушь. Это люди, за которых нужно бороться. Они сидят в СИЗО КГБ, никаких ни связи, ни писем не принимают, Николай даже посылку не приняли, отправили обратно. Избиты, я боюсь, в состоянии достаточно тяжелого.
Елена, я хочу вернуться к началу нашего разговора, когда вы говорили о том, что, ну, по сути, белорусское общество сейчас делится на три части. Это пролукашенковская часть, соответственно, люди, которые идут за лидерами оппозиции, которых мы, в принципе, все знаем, в первую очередь, это Тихановская, которая была вынуждена эмигрировать, и, соответственно, национально ориентированная. Вот в связи с тем, что на самом-то деле, ну, наверное, вы, прожив в Киеве, начинаете понимать, что украинцы о белорусах практически ничего не знают. Ну, знают, что есть Лукашенко, и страной начали интересоваться именно на фоне этих протестов. Вот скажите, то есть пролукашенковский электорат или вот его ядро, это, по сути, ну, я так понимаю, люди, которые, если будут выборы, будут голосовать за пророссийские партии. То есть вот в процентах это какая часть белорусского общества?
Про лукашенковское? Я думаю, что это, конечно, не 3%, боюсь ошибиться, но я думаю, что процентов 20 есть.
Да. Это интересно, потому что, ну, это, если мы сравниваем с Украиной, это во многом электорат ОПЗЖ, соответственно, пророссийской партии. А что касается, соответственно, людей, которые под... с именами которых связан протест на улицах?
Это большая часть населения на сегодняшний день. Но среди них есть колеблющиеся, да, условно говоря, ведь 26 лет, да, таких, как я, как мои друзья, которые там с 14 года повесили у себя флаг Украины, следили за Майданом, и прочее, это моя история, их достаточно много, но это не подавляющее, ну, скажем, может быть, процентов 20-30 населения такие есть. Они сегодня участвуют в протестах, они начинали. Смотрите, вот когда же протесты начинались, я думаю, что процентов 70-80 из протестной массы это на сегодняшний день Тихановская.
Смотрите, ну,
если взять в процентном отношении касательно населения, ну, не могу сказать. Ну, наверное, да, может быть, процентов 50, процентов 40. Mm-hmm. Вот, вот как-то так. Или... люди интересовались политикой, они ничего не знают. Они не интересовались тем, что происходит в Украине. А Лукашенко смог создать такое мелкое бюргерское счастье для среднестатистического человека. Выезжали за рубеж, более-менее какая-то зарплата. И политикой мало кто интересовался до зимы прошлого года. И протесты не были готовы, и не было особых протестов, как наш. Протестной ситуации в стране не было до ковида.
Угу. Скажите, пожалуйста, почему лидеры белорусского протеста, ну, та же Тихановская, всячески подчеркивают, что у нас, в отличие от укров диких, у нас не Майдан? И к чему вот этот не Майдан сейчас привел ситуацию? Насколько я понимаю, количество людей, которые выходят на воскресные и другие акции, с каждым разом сокращаются. Почему? Понятно, потому что репрессии.
Да, более того, лидеры протеста сейчас призывают, объявили каникулы на 2 месяца, не выходить. А потом протестное движение якобы должно возобновиться. Ну, прекрасно, 2 месяца для того, чтобы режиму полностью зачистить пространство, всех пересажать. Ну, то есть это абсолютно непонятно. Почему? Да вот, ну, собственно, потому. Это люди, которые пришли в политику абсолютно с русскими смыслами в голове. Ну вот абсолютно. То есть люди, которые не интересовались политикой до выборов. Я, Роман, ведь не могу, я не обладаю фактами, спонсируется это как-то из Кремля или нет. Да? Для меня это было понятно с начала предвыборной программы. Я почитала программы кандидатов, посмотрела, о чем они говорят, посмотрела на биографию и уже для себя решила, что Цуцванг, ну то есть, ну вот как-никак. Более того, я это прогнозировала. Когда в декабре прошлого года должно было быть окончательное подписание Лукашенко, да, вот последних бумаг по интеграции, был декабрь прошлого года. И он кочевряжился, подписание так и не произошло. Я выходила в том числе, выходило очень небольшое количество населения, там, может быть, 2000 за незалежность. Я понимала, что, скорее всего, к выборам Москвой будет нечто разыграно, да, для подталкивания Лукашенко в том числе. Но по большому счету это и произошло. Дальше COVID-19, все очень хорошо легло. COVID-19, люди на самоизоляции, они сидят в соцсетях. Сначала они обсуждают COVID, им особо нечем заняться. Потом тема исчерпана. Тут появляется несколько лидеров, которые, ну, непонятно, каким боком относятся вообще, в принципе, к Беларуси, к национальной идее и так далее. Ведь даже протесты, которые начинались, они же не шли под бело-червоно-белыми стягами. Была принята белорусская вот эта белая ленточка, как на Болотной, причем и проводилась параллельно с Болотной в Москве. Да, были с зелено-красными флагами, и российские появлялись флаги. Но вот здесь тот момент, когда ближе к выборам национально настроенная часть населения все-таки решила этим воспользоваться. Ну, хочется. Люди соскучились, хочется верить, да? Всегда хочется верить во что-то хорошее. И появился бело-червоно-белый стяг, чем, в принципе, в процессе и воспользовались лидеры протеста. Я думаю, цель... Ну, может кто-то поверить, что диктатора можно победить, выходя по воскресенье? Я не знаю.
И снимая обувь...
После того, как убийства произошли уже на второй день, дарят цветочки и шарики, водя хороводы и все остальное. Ну, либо это слабость интеллекта, либо это четко продуманные какие-то планы.
Ну, с другой стороны, это вопрос и ответственности. Ведь, согласитесь, человек, который бы повел людей на силовые акции, понятно, это бы привело бы к жертвам с непредсказуемым результатом. Потому что вот как раз тут действительно сравнивать Украину и Беларусь не совсем корректно. Потому что у нас и оппозиция в 2014 году, и оппозиционные каналы были. И так, и много чего было, чего, соответственно, нет в Республике Беларусь. Ведь, ну, может быть, это с этим связано, что просто не нашлось человека, который готов был рискнуть жизнями людей, ну, это правда же.
Ну, да, это вопрос сложный, но дело в том, что здесь же вопрос не только в силовых методах, тут же вопрос основной в векторе движения. Вектор-то движения не был определен. Протесты как таковые против всего плохого за все хорошее. Да, но тем не менее мы останемся дружить с Россией, Путин услышь, постоянное обращение лидеров протеста к Путину, мы хотим рассказать, что люди не любят Лукашенко, но, в общем, все это какой-то такой... Вот в Украине есть такая площадка, у меня маленькая дочка со мной, детячий майданчик, да? Вот это вот какой-то такой детячий и даже не майданчик. Вот, поэтому, ну, смотрите, вы вышло 400 тысяч человек. 400 тысяч – это очень большая масса для Беларуси. 400 тысяч даже не попытались создать лагерь. Даже не попытались определиться с вектором движения, да, хотя бы объявить. Мы нация, мы не хотим ничего общего иметь с русским рейхом. Но попытка в своих лозунгах строить демократию в камере, да, не разломав стены тюрьмы, ну, она смешна. Да, ну как? Поэтому здесь вопрос не только в том, что призыв был расходиться и выходить по воскресеньям. Понимаю, что ответственность взять на себя сложно, нация должна созреть. И, возможно, есть такие лидеры, опять же, они в тюрьме. Возможно, это не вопрос сегодняшнего дня, Это не вопрос сегодняшнего дня, ничего бы не произошло, Роман. Надо смотреть правде в глаза. Нация только формируется. Это, кстати, положительный итог того, что произошло. На фоне всего отрицательного, на фоне концлагеря, который сейчас наступит, и вытравливание активной части населения, которая уедет. Я очень надеюсь, что в Украину уедет поменьше ватников из Республики Беларусь, потому что такие тоже участвуют в протестах. Очень не хочется их здесь видеть. Вот.
У нас своих достаточно.
Да, я в курсе, но тем не менее.
Мы будем использовать проверочный вопрос, который вы уже опробировали в Минске.
Да. Ну, это ж обучаемый ответ на вопрос, они уже в курсе, а вот все остальное дальше начинается, а то потом начнется там школа не на русском языке, ребенку неудобно учиться и все остальное.
Нет, как с некоторые... этим...
Да, как некоторые сейчас уже начинают писать, школа не на русском языке, как же мне ребенка-то обучать, или в Польшу, или прочее, ну, как-то так.
Ну, я не хочу расстраивать, но мне кажется, в Польше тоже не будет школ на русском языке, как не будет в Чехии и во многих других странах, рядом с которыми стоит Украина в этом ряду. Елена, я хочу все-таки вернуться к действующей, ну или самой известной части белорусской оппозиции. Они же действительно вот все время как бы апеллируют, там, Путин помоги, Путин спаси, все время ломаются на вопросе, чей Крым, приезжая даже в Украину, что очень странно, как мне кажется, и я даже иногда удивляюсь, почему у нас украинские коллеги, когда на пресс-конференции человек не может ответить на этот вопрос, то в принципе можно вставать и уходить, потому что зачем вы приехали в Киев говорить, что у вас украли выборы, если вы своим молчанием как бы толерируете воровство? Ну, это одно и то же, потому что если вы, что называется, за справедливость, то этот подход, он универсальный. Так вот, можете объяснить, вот откуда, это что, это надежда на то, что Российская Федерация и Владимир Путин на них поменяет Лукашенко, или что?
Ну, видимо, да. Ну, Роман, ну какая-то абсолютная... абсолютный когнитивный диссонанс. Я не знаю, что это раздвоение. Попытка раздвинуть ноги в разные стороны, пардон за грубость. Да, я не понимаю, что происходит в головах. Кстати, я не исключаю, что Путин и поменяет. Но только это будет не победа, а революция. Да? Хотя она может быть показаться таковой для данных людей. Потому что всяческое заигрывание... Оно уже в такой риторике: Путин, посмотри на нас, мы готовы, вот мы рядом, вот-вот, мы ж никуда не уйдем, ну вот сделай на нас ставку. Это ж присутствует все, это вот заметно прям совсем. Любое интервью включить, и при этом подмена смысла. Все это на фоне бело-червоно-белого стяга, там с браслетами и со всеми делами. Это, конечно, печально. Почему так происходит, я не знаю. Я не знаю, просто население не интересовало. Во-первых, у нас шло российское телевидение, да, но мы ж... Потом население привыкло, что от него ничего не зависит. У нас анализ политический, или геополитический в головах отсутствует напрочь. Ну вот у большей части населения. Вот сейчас только начинают чем-то интересоваться. Ну, я когда приехала сюда, я видела... бело-червоно-белые стяги, я видела поддержку, мне говорили: «Живи Беларусь», это и сейчас остается. А я иду и думаю: какой же вы аванс, украинцы, даете белорусам? Вот вы примеряете это и думаете, что это так вот, как патриотично настроены. Очень многие изначально думали, что это вот нечто похожее на Майдан, да? Но это, к сожалению, пока не так, пока это аванс. Но другая Беларусь есть. Роман, вот она есть. Я о ней пыталась сейчас сказать. Этой Беларуси нужна помощь. Для этого мы и хотим создаться и все это сделать. И эти ребята, эти люди есть. Жалко людей, которые выходят. Они становятся заложниками по большому счету. Ведь они сейчас теряют работу, те, кого хватают, теряют работу, теряют... Да, в общем, по большому счету все, и здоровье, и прочее, прочее.
И все это... Насколько я понимаю, получается, что как раз белорусское государство и спецслужбы, они как раз занимаются мочеловом вот этого белорусско-национально ориентированного сегмента общества.
мочат и тех, и других, но если здесь не будет больших сроков, будут штрафы, будут небольшие сроки и все остальное, то есть занимаются разные структуры. Одно дело это РОВД, это печально, это больно, там тоже масса всего неприятного, мы это знаем, да, и каратели работают, будь здоров, но белорусская ориентированная часть населения, это, конечно, уже КГБ и ФСБ, и там будут тяжелые сроки. Прежде всего, естественно, для режима страшны они. А плюс еще подключается ФСБ, у нас же сейчас уже и Росгвардия, но у нас уже слияние полным ходом. По большому счету, то, что можно было предсказать, вот оно и случается.
Что вы имеете в виду под ФСБ и Росгвардия? Что Росгвардия...
В конце ноября подписан указ об участии Росгвардии в учениях на территории Республики Беларусь. А как это назвать? О совместных учениях и совместных действиях белорусских силовых структур с Росгвардией.
А зафиксировано каким-то образом непосредственно участие россиян в разгоне акций протеста и репрессивных действий?
Ну, в общем-то, да. Они все равно переодеваются в форму, да, но свидетели говорят, что очень часто видели нечто и в российской форме. Я не могу здесь представить какие-то доказательства, но, по-моему, это вполне себе очевидно, как, вероятно, это было в ситуации с Беркутом и во времена Майдана.
Думаю, что... В данном случае я единственное просто такую ремарку вставлю, что российские десанты, там, допустим, там, с Ульяновской бригады ВДВ или, в общем, десантура российская во время аннексии Крыма, они почему-то позировали в форме украинского беркута. То есть, как бы... Технология здесь очевидна. Слушайте, вы можете объяснить, если с одной стороны вот Лукашенко, получается, он как бы, ну, как он сам говорит, до гробовой доски в команде Путина, но люди, которые по мнению многих, были выставлены Москвы против Лукашенко, они все равно продолжают сидеть. Это и Тихановский, муж Светланы Тихановской, который у нас зафиксирован на сайте «Миротворец». Это, соответственно, и Бабарико, бывший глава Газпромовского банка. Все они занимают такую в части Крыма пророссийскую позицию, но дело не в этом. Дело в том, что месяц за месяцем они сидят в тюрьме. То есть, что-то вообще происходит. Лукашенко, то есть, эти фамилии, они не входят в этот, как его там, какой-то размен. И прав классик живой, что Родина тебя бросит, сынок.
Ну, я думаю, что эти фамилии входят в размен в какой-то, скорее всего, да. Как они сидят, мне трудно сказать. Да, они, конечно, сидят. Я понимаю, что это не условия, в которых сидят. Я полагаю, опять же, не хочу утверждать, там Николай Актухович, Паша Северинец и остальные, то, что здесь происходят какие-то игры Кремля и различных группировок, ФСБшных и кремлевских и так далее, но это, вероятно, однозначно. Да, а потом Лукашенко с одной стороны дружит, а с другой стороны, ну мы же понимаем, какой он. Ему хочется и самостоятельным остаться, с другой стороны у него уже полностью в связи с теперешней ситуацией и запятнанностью его дальнейшей в крови уже лака никакого не осталось движения в Европу. То есть он пытается и туда, и сюда. Да, я думаю, что он видел, понимал Бабарико конкурента, конечно. Там были немалые деньги вложены в раскрутку, в маркетинговую, Тихановская.
Россиянами?
Я полагаю, что да. Роман, я не обладаю фактами, да, это говорить, но логика мне подсказывает, что это так. Ну, даже если это не так, то это все равно идет на руку Москве. Поэтому кем это было вложено? Ну, Бабарико, Белгазпромбанк, газпромовская структура. Да, по большому счету, все они сейчас переплелись, и все они в одном лагере. Создание альтернативы без альтернативы. Да, несколько человек, вроде бы. Альтернатива без альтернативы. Но абсолютно все в русских смыслах. Что там происходит, почему Лукашенко их держит? Ну, не могу здесь ответить на этот вопрос. Ну, Да, видимо, боится какой-то конкуренции. А возможно, создание героев, может быть, так и удобно. Не знаю. Тоже как версия. Елена, быть, почему нет?
Елена, вы сказали, что сейчас лидеры протеста объявили отпуск на 2 месяца.
Да.
В связи с этим, каковы перспективы вот этого белорусского протеста? Будет новая волна, когда отпуск закончится? Или за это время просто всех окончательно закатают, и мы этот вопрос рождения белорусской политической нации просто откладываем на будущее?
У меня неутешительный прогноз. Я думаю, что откладываем. Нет, нация рождается, это не уйдет полностью в песок, но ближайшие 2-3-5 лет я не думаю, что что-то произойдет. Я думаю, что будет посажена наиболее активная часть населения и белорусские настроенные, и тех, кто в том числе идет за официальными лидерами, ну и верят в это, да, очень же многие идут искренне, они политически не образованы, но они искренне там во что-то верят. Ну, во всяком случае, что смена Лукашенко на кого-то другого даст счастье в тех же рамках русского мира. Ну, они искренне в это верят. А потом мы там уже развалим все остальное, а потом уже определим для себя, надо нам в Европу или нам не надо в Европу, или мы еще где-то. Я думаю, что все будет подавлено. Я не думаю, что будет активный протест весной. А с чего ему быть? Чего ему быть? Сейчас защищается, сейчас защищается пространство. Понятно, что какая-то, что он выгоден кому-то, раз звезды зажигаются, и как-то это будет тлеть энное количество времени. Но в той активной фазе, в которой это было, этого не будет, конечно. Но про уход Лукашенко, Лукашенко может поменять только Кремль. Если сейчас там происходит нечто, и его смена будет выгодна и удобна, да, то да, конечно, это произойдет.
Ну, наверное, не просто так. Все российские большие начальники от Путина и ниже транслируют мысль, что вот Александр Григорьевич, он не такой плохой, как вы думаете, наши западные друзья, и не только западные. Он согласился на конституционную реформу. Вам что-то известно по этому поводу? То есть это будет запущен реальный политический процесс или как?
Ну да, вроде бы говорят о реальном политическом процессе, возможно, вполне, Лавров об этом говорил, когда приезжал, я помню, подчеркивалось, возможно, будет запущен некий процесс, и Лукашенко действительно готовит к уходу и к приходу нового преемника дружественного Российской Федерации.
Угу.
И, нет иллюзии победы протестного движения.
И я вот как раз думал над счет этой конституционной реформы. Понятно, что сейчас в Республике Беларусь, ну, это называется автократия, наверное, или диктатура.
Да. Там, если, ну, автократия там, сейчас это уже совсем прям кровавая диктатура после событий.
И россияне хотят создать многопартийную систему, где, очевидно, будет не один ОПЗЖ, не один Медведчук, а там 5, условно говоря. Ну и естественно, которые будут создавать конкуренцию между собой, то есть, по сути, повторить российскую систему, когда имитируется политический процесс, якобы есть в парламенте 4 партии, хотя, ну, руководят ими из одного места, из Кремля. Елен, знаете, вот в прошлом году такое интересное событие было. Совет Федерации принял заявление о том, что вот это хунта украинская, что мы мешаем людям получать образование на русском и белорусском языках, что важно, на белорусском в том числе в Украине, что нет в Украине белорусских школ. И это, я думаю, что правда. А вы можете рассказать, а в Беларуси как обстоят дела с белорусскими школами? Ну и почему россияне не переживают по поводу белорусского в Беларуси? А Лавров называет его искусственным языком.
А их мало, потому что белорусских школ мало. Я бы своего ребенка, свою дочку отдала, но у меня в этом году пошла в 1-й класс. Белорусскомовную школу. Но мы вынуждены были убежать. Здесь она пока занималась дистанционно в связи с ковидом и так далее, вот здесь, прямо сейчас мы ее определяем в украинскую школу, и я учу язык. Я считаю, что мы будем здесь жить, мы любим эту страну, и мы будем говорить по-украински. Что касается... Да их мало, да их, наверное, по пальцам можно пересчитать, Роман. Белорусских школ может быть 5-6 на весь город Минск.
А что вы имеете в виду белорусская школа? Это значит с белорусским языком обучения математики, химии?
Да, все преподаватели говорят на белорусском языке, и ученик все предметы изучает на белорусском языке. Таких школ единицы. Пару лицеев, две частные, вот мы пошли в частную изначально, и еще одна там государственная. Все на этом. По большому счету языка-то немного. Хотя в декабре где-то, вот как раз когда Лукашенко отказался, сделал какой-то финт в сторону Запада в конце прошлого года, у нас стали появляться надписи на белорусском языке, там в большем объеме какая-то реклама шла на белорусском языке, у нас появилось консульство, снова было открыто американское, сам Лукашенко говорил о европейском выборе там, и так далее и тому подобное. То есть такой момент был. Это была зима прошлого года. Ну, как раз, когда у него был конфликт с Путиным, когда он ездил, пытался поехать в Сочи, ничего не получилось там и прочее, прочее. Вот такая тенденция некая была. Насколько она... Мы же понимаем, что он постоянно туда-сюда, поэтому тут и в искренность процессов верить не приходится, но, тем не менее, такая тенденция была. Молодежь изучает язык, молодежь начинает говорить на белорусском языке.
А как вы думаете, ну вот запрос общества на белорусизацию, он присутствует? То есть желание знать свой язык?
Конечно, да. Сейчас да. Сейчас да. Просто я подчеркиваю, что нация-то рождается. Вот этот процесс, он есть. Молодежь, там, средний возраст. Просто часть тех людей, которые сегодня пытаются изучать язык, что-то только сейчас чувствовать в себе белорусского, они пока это чувствуют, к сожалению, без отрыва от Российской Федерации. То есть они пока не осознают врага. Вот в этом проблема.
А вот, ну, понятно, вот даже с 2014 года, и не только с 2014, Беларусь оставалась полностью в информационном пространстве Российской Федерации, но вот начались протесты. И Путин поддержал всеми возможными способами, от силовых до финансовых, Лукашенко. Отношение к России каким-то образом меняется?
Меняется, но не настолько быстро, как хотелось бы. А учитывая риторику лидеров, которые говорят, что ну вот, как там было выражение у Сталина? Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Вот приблизительно такое обращение к Путину. Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка, послушайте нас. Лукашенко не настолько хорош. Вам не надо его поддерживать. Ну, в общем, все это как-то так вот. Вот в таких рамках и отношения ухудшаются. Но не настолько глобально в процентном отношении, как казалось бы. Россию врагом пока не видят. Часть населения, конечно, видит, да, белорусская настроенная часть населения всегда видела в России врага. Это не маленькая часть. Она просто на сегодняшний день активно не участвует в протестах, но ведет некую другую деятельность, агитационную и прочую, и оказывается под очень серьезным ударом. Да? Она всегда видела, всегда была против империи. Это патриотично настроенная часть, которая многие, кстати же, приезжали и участвовали в Майдане. Есть у меня друзья, которые и герои Украины на Донбассе. Такие есть белорусы, ребята.
И, собственно, следующий вопрос, он вытекает из предыдущего. А насколько, не знаю, как это правильно сформулировать, спрошу четко. Для какого количества граждан вашей страны, ну вот независимость это какая-то фигня, какая-то ошибка истории, чем быстрее объединиться с Великой Россией, тем лучше. Потому что я таких людей в Москве встречал, которые говорят, что ну а что, если у нас национальной элиты нету, то пусть будет она российская. И то есть для украинца это, ну, мягко говоря, странно слышать. А
более чем. Я думаю, что сегодня меньше половины все-таки, Роман. Даже те, которые нацелены на взаимодействие с Москвой, делают это от некой детскости и неосознанности восприятия происходящего, думая, что с Москвой можно просто дружить, и при этом она оставит нам независимость и все остальное. Да? И я думаю, что этот процесс будет усиливаться. Я надеюсь очень на это. Ну, прозрение же происходит, да, какое-то. Там, ну, пройдет 2 месяца еще. Там ничего не произойдет. Или что-то произойдет не в том виде, в котором хочется. Дальше навязывание каких-то российских смыслов по нарастающей идет. Плюс национальная часть населения, она тоже не дремлет и все-таки пытается работать и в СМИ, и так далее. Пока в районе половины, я думаю. Ну, чуть меньше. Может быть, 40%, 45%.
Елена, у меня последний к вам вопрос. Вы неоднократно за время нашей беседы говорили о том, что лидеры протеста несут с собой, на себе и в себе, российские смыслы. Но вот Светлану Тихановскую принимают в Европе, и, очевидно, не только в Европе, а фактически на уровне главы белорусского государства в изгнании. Запад не понимает вот этого, что это российские смыслы, российские нарративы, или просто они находятся в такой ситуации, что альтернативы нет, есть только Светлана Тихановская, а все остальные сидят?
Да, альтернативы нет. Я думаю, что отчасти, конечно, понимают, и для меня это печально, и для многих белорусов это печально. Для многих печально, что принимается, что данные люди принимаются как лидеры протеста и выразители, скажем, волеизъявления протестующих белорусов. Но как есть. Не знаю. Я думаю, что многие на Западе понимают. Я точно знаю, что в Польше понимают. Вот у меня есть связи с польскими партиями некоторыми и так далее. Они отдают себе в этом отчет. На сегодняшний день есть Тихановская, больше никого нет, и надо принимать ту ситуацию, которая есть. Она такова. Да, она такова на сегодняшний день.
Елена, я благодарю вас за беседу. Желаю успехов вашему фонду «Белорусский Майдан в Украине», чтобы вы могли делать правильные дела и чувствовали себя комфортно, в Украине. И мне кажется, это было бы здорово, если бы это, то есть наша страна, была вашим вторым домом. Спасибо за беседу. Живи Беларусь и слава Украине!
Слава Украине! Великий дякую, Роман!